эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия и Евросоюз. 19 грузинских граждан не пустили в Германию. Тем временем трудности безвизового режима заставляют грузинские власти усилить борьбу с криминалом. Грузия и США. Некоторые американские эксперты считают, что у Америки есть серьезные, но не жизненно важные интересы на Южном Кавказе. Говорим с одним из них. Назначить судей, отобрать помещение и закрыть партию. Итоги Юго-Осетинской недели подводит Мурат Гукемухов. Как российские бизнесмены используют бренд Абхазии и можно ли с этим что-то сделать? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Кэти Бучуришвили.
США. Россия заплатит за киберагрессию на международной арене. Макмастер. Обвинения во вмешательстве Российской Федерации в выборы неопровержимы. В Киеве националисты ворвались в здание Россотрудничества. Россия заплатит за акты киберагрессии на международной арене, заявил в пятницу в интервью телеканалу CNBC, высокопоставленный представитель американской администрации Роб Джойс. По его словам, России необходимо осознать, что в своих действиях за границей она обязана вести себя ответственно. Роб Джойс имел в виду запущенный в июле 2017 года компьютерный вирус-вымогатель NotPetya, который поразил 64 страны и причинил материальный урон на миллиарды долларов. Изначально он появился на Украине, затем перекинулся на Европу и США, проник в банки, юридические фирмы, госучреждения, грузовые порты и транспортные сети. Не обошел вирус и Россию, задев, в частности, компанию «Роснефть». Эта кибератака стала самой крупной по масштабам нанесенного вреда. Указанная акция была задумана как тотальное кибернападение на Украину, не пощадившее ни отдельных граждан, ни целые организации. Такого рода поведение абсолютно неприемлемо, заявил Роб Джойс. В Белом доме Джойс координирует работу служб кибербезопасности. Ранее в течение 27 лет он был сотрудником Агентства национальной безопасности. Его встреча с тележурналистами состоялась на проходящей в Мюнхене международной конференции по безопасности. Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер считает неопровержимыми выдвинутые накануне в Соединенных Штатах обвинения в адрес российских граждан во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Об этом он заявил в субботу в Мюнхене на международной конференции по безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступивший в Мюнхене перед Макмастером, заявил об обвинении. «Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней». Представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила удивление обвинением, написав, что 13 российских граждан, которых ФБР подозревает во вмешательстве в президентскую кампанию, вряд ли могли оказать на нее хоть какое-то влияние. Выступая в Мюнхене, Лавров также назвал мифом заявление о глобальной российской угрозе, с которыми накануне там же выступил президент Украины Петр Порошенко. В обвинительном заключении, подписанном специальным прокурором Робертом Мюллером, говорится, что сотрудники так называемого агентства интернет-исследований, выдавая себя за американцев, через соцсети агитировали граждан США, в том числе в поддержку кандидатуры Дональда Трампа. О какой-либо координации их действий со штабом Трампа в обвинении не говорится. Один из обвиненных, Евгений Пригожин, который, как утверждается, финансирует петербургское агентство интернет-расследований, известное также как «Фабрика троллей». Президент США Дональд Трамп, который ранее публично высказывал сомнения в российском вмешательстве в выборы, подчеркнул, что российское вмешательство началось еще в 2014 году, задолго до того, как он объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Он вновь заявил об отсутствии каких-либо доказательств сговора его окружения с российской стороной. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль высказался за поэтапную отмену санкций в отношении Москвы. Условием такой отмены министр считает выполнение режима прекращения огня на востоке Украины и вывод тяжелых вооружений. Встречаясь в субботу с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Габриэль поддержал инициативу российского президента Владимира Путина о направлении в Донбасс миротворческой миссии ООН, сообщает немецкая «Волна». Если удастся достичь перемирия на востоке Украины, возможно начало пошаговой отмены санкций, заявил глава МИД Германии. Он подчеркнул официальную позицию ФРГ, согласно которой снятие санкций возможно только после 100% выполнения Москвой минских договоренностей. В начале 2018 года мир стоит на краю опасной пропасти, считает глава МИД ФРГ. По его словам, предсказуемость и надежность ныне являются самыми дефицитными качествами в международной политике. Сирийский конфликт через 6 лет после начала боевых действий движется в направлении, означающем серьезную угрозу войны даже для тесных союзников Германии.
Международные новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В МВД Грузии вчера заявили о задержании в Париже грузинских граждан, участвовавших в грабежах квартир местных жителей и других преступлениях. Рост числа криминальных случаев с участием выходцев из Грузии, а также количество соискателей убежища в Европе, толкают грузинские власти на активные действия. Иначе у страны могут возникнуть проблемы с безвизовым режимом с ЕС. Выполнима ли миссия по сохранению безвизового режима? Разбиралась Мзия Парисишвили.
Как в Париже поймали 8 грузин, членов организованной преступной группировки, сообщил представитель МВД Давид Лацабидзе в Тбилиси.
С задержанными обвиняются в членстве криминальной группировки, в воровстве и в торговле ворованными вещами. Следствием установлено, что задержанные имели связь с арестованными в ноябре 2017 года грузинскими ворами в законе. Вырученными от продажи ворованных вещей деньгами они пополняли так называемый воровской общак.
Помимо этого, представитель МВД рассказал о раскрытых за последнее время делах о наркопреступности, воровстве и нападениях. Их оказалось около 30. Помимо Франции, правительство усиливает работу с Германией. Сегодня в грузинских министерствах внутренних и иностранных дел вновь подтвердили, что на следующей неделе в Германию собирается министр внутренних дел Георгий Кахария, а вслед за ним через неделю его заместитель. Дело в том, что тревожные сигналы о росте криминальных фактов с участием выходцев из Грузии и количество соискателей убежищ после ввода безвизового режима с ЕС поступили именно из Германии. О росте соискателей убежища из Грузии, как и о росте криминала с участием граждан Грузии, говорится и в первом докладе Еврокомиссии с момента вступления в силу механизма по приостановлению безвизового режима. Он был принят Брюсселем до того, как Грузии дали зеленый свет на упрощенный визовый режим с 30 странами ЕС и Шенгенской зоны. В конце января корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвек сообщал.
Некоторые страны ЕС отмечают, что после введения безвизового режима число соискателей убежища в их странах выросло. Это, например, скандинавские страны, Германия. В ряде случаев число таких выросло до 50%. Они обсуждают эту проблему, но на данном этапе ни одна из стран не ставит вопроса о приостановлении безвизового режима. Но с этим вызовом Грузия должна справиться. В противном случае в этом году что-то может произойти.
Чтобы тенденция не шла по нарастающей, власти Грузии намерены ужесточить финансовые санкции для своих граждан, нарушивших безвизовый режим, и, как сегодня стало известно, усилить переговоры с европейскими странами по признанию ее безопасной. Если Грузия признается безопасной, то гражданину Грузии автоматически отказывается в предоставлении убежища европейской стороной. Как сообщили Эху Кавказа в МИД Грузии, на данном этапе государств, признавших Грузию безопасной, 6 – Исландия, Болгария, Франция, Бельгия, Голландия и Австрия. Этот вопрос обсуждается со всеми партнерами, но решение принимает индивидуально каждый партнер. Это не решается на основе двухсторонних переговоров. Нужно учесть и то, что у части стран ЕС нет категории безопасных стран, сообщили в МИД Грузии. Но объяснения властей и планируемые усилия в оппозиции не сочли убедительными. Движение специальным заявлением отреагировало на рапорт о раскрываемости дел. Вот что заявил представитель партии Зураб Меликишвили.
Криминогенная ситуация практически приближается к положению 90-х годов прошлого века. Непонятно, какой статистикой руководствуется МВД. Призываем отложить эти цифры и приступить к делу.
В нацдвижении также считают попустительством властей тот факт, что в Европе активизировались грузинские воры в законе. Все не так однозначно, отмечает старший следователь фонда Рондели Георгий Бадридзе.
Как обычно, особенно развитые западные страны с большой осторожностью относятся к этому вопросу. Порой они в рекомендациях к своим гражданам пишут такое о Грузии, что порой чрезвычайно раздуто или же устарело. Изменить такой подход не под силам ни нынешним, и, кстати, и бывшим властям. Это вопрос времени, чтобы эти страны изменили свой консервативный подход.
Считает Георгий Патридзе. Тем не менее, эксперт спешит отметить, что необходимо усилить работу в этом направлении, как работу с населением Грузии, увеличение обращений соискателей убежища более 50%, а также увеличение криминальных случаев с участием граждан стран, пользующихся безвизовым режимом, может стать причиной рассмотрения задействования механизма по приостановлению безвизового режима, как Грузия и другие страны справились с рекомендациями для исправления ситуации. Еврокомиссия оценит до конца 2018 года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тем временем у граждан Грузии уже появляются проблемы с въездом в Евросоюз. Немецкие пограничники усомнились в благонадежности сразу двух десятков гостей, прибывших в четверг в Баварию в одном самолете из Кутаиси. Это случилось через несколько дней после того, как министр по интеграции земли Северный Рейн-Вестфалия призвал к восстановлению визового режима с Грузией. В тревожные для Тбилиси сигналы вслушивался Владимир Унанянц.
19 невъездных. Пассажиры рейса Кутаиси-Мемминген не прошли баварский контроль. 10 из них были отправлены назад тем же самолетом, на котором прилетели в Германию. 9 другим пришлось остаться на территории страны, куда они стремились попасть, немного дольше. Их перевели в транзитную зону Мюнхенского аэропорта для дальнейшей депортации на родину. Сами прилетевшие отказываются давать комментарии, коротко сообщив, что дело в неправильном оформлении документов. В частности, один из пассажиров, не ставший называть свое имя, отметил, что у него не было гостиничной брони. На вопрос, проходил ли он проверку перед отлетом, ничего не ответил. В Кутаисском аэропорту также хранят молчание. Впрочем, по правилам, граждане сами должны позаботиться обо всех необходимых документах. Подробная инструкция, а также разъяснительные видеоролики есть на сайте грузинского МИДа. Что на самом деле произошло в баварском аэропорту, рассказал консул Грузии в Германии Кахабер Шишниашвили.
Мы связались с представителем федеральной полиции и нам объяснили ситуацию. Наши граждане не предоставили необходимую документацию, наличие которой предусмотрено правилами визовой либерализации. В большинстве случаев граждане не смогли документально обосновать цель поездки. Это стало основной причиной, по которой их не пропустили через германскую границу. Так что, наверное, нашим гражданам необходимо более ответственно подходить к этому вопросу и перед тем, как лететь в Европу, подготовить все необходимые документы и быть готовыми дать исчерпывающие ответы на любой вопрос со стороны пограничников.
Попеняло согражданам и министр юстиции. По словам Теи Цулкьяни, визовая либерализация с ЕС стала результатом огромной работы и общих усилий. Она призвала соотечественников беречь это достижение.
К сожалению, некоторые граждане нашей страны недобросовестно используют то большое достижение, которое называется режимом безвизового сообщения граждан Грузии в шенгенском пространстве. Я и раньше говорила и заслужила этим непонятную критику, что недобросовестные поступки некоторых наших граждан могут привести к нежелательному результату для Грузии. Сегодняшняя ситуация тому подтверждение. Федеральные власти одной из земель Германии обратились к нам с претензией, что граждане Грузии ведут себя недобросовестно, и, соответственно, они могут потребовать принять определенные меры. Поэтому давайте оберегать и блюсти законы страны, в которую мы пытаемся попасть.
Одна из земель, о которой упомянула министр юстиции, судя по всему, Северный Рейн-Вестфалия. Федеральные власти этой германской провинции, а именно местный премьер Йоахим Штамп, призвал Берлин и Брюссель пересмотреть безвизовый режим для Грузии. Его грузинский коллега в ответ созвал правительство на экстренное заседание, по его итогам пообещав наказывать недобросовестных соотечественников. Соответствующие поправки в законодательстве, в частности, могут обязать лиц, подвергшихся реадмиссии, покрыть расходы на эту самую реадмиссию. Что касается информационной кампании, в ее рамках, как заявляют власти, населению будет предоставлена детальная информация о том, с какими рисками связано нарушение правил безвизового режима, нелегальное пребывание в шенгенской зоне и запросы на получение убежища в странах ЕС. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Политика США на Южном Кавказе. Армения, Грузия и Азербайджан. Так называется доклад Вашингтонского центра Карнеги. Авторы доклада Евгений Румер, Ричард Сокольский и Пол Стронски предлагают формулировать политику США на Южном Кавказе, исходя из того, что у Америки есть серьезные, но не жизненно важные интересы в этом регионе. Они полагают, что некоторые инициативы были слишком амбициозными, и США недооценили проблемы региона, не обладали для их решения достаточными ресурсами. Сегодня один из авторов, директор программ российских и евразийских исследований Центра Карнеги в Вашингтоне, Евгений Румер, наш гость недели. С ним беседует Вадим Дубнов.
Евгений, в вашем докладе провозглашен как бы немножко новый подход. Это действительно пересмотр той позиции, которая казалась неким упрощением в 90-е годы, или это просто назвали вещи своими именами, и так было всегда?
Я думаю, что вообще для нас сейчас наступило время пересмотра не только этой позиции или не только этой политики, а во многих областях нашей внешней политики и частях мира мы пересматриваем многие из тех положений, которые были высказаны в очень декларативной форме в 90-е годы и в начале 2000-х. Так что я думаю, что ответ на ваш вопрос – это да, и то, и другое отчасти. Отчасти это пересмотр тех позиций и тех понимания той ситуации, которая у нас преобладала в те времена. Отчасти это привнесение какой-то доли, скажем так, реальности, которая уже основана на опыте, который набран за последние, ну, скажем так, грубо говоря, четверть века.
У вас в докладе как бы жизнь распадается на три этапа. До 2008 года, это я имею в виду войну в Южной Осетии, между 2008 годом и Крымом, и после Крыма. Это действительно такие три вехи нового понимания, новых подходов Соединенных Штатов к политике на Южном Кавказе и вообще всему постсоветскому пространству?
Я думаю, что да. Хотя, опять же, когда все эти события происходили, не всегда мы были в состоянии оценить их значение, но постепенно с поступлением новой информации и с течением времени мы осознаем, что вот такие были поворотные пункты. Может быть, это был не 2008 год и война между Грузией и Россией. Может быть, это был 2007 год выступление президента Путина на Мюнхенской конференции. Сейчас все оглядываются на него и думают о нем как о таком эпохальном выступлении. Война 2008 года была действительно, так сказать, подвела черту под тем, о чем говорил Путин в 2007 году, то, что дальнейшее расширение евроатлантических институтов на восток без согласия России не будет происходить. И сначала это воспринималось впоследствии в годы, немедленно после войны 2008 года, как нечто, относящееся только к НАТО, но в 2014 году году мы осознали также, что это относится и к Европейскому Союзу. Так что те 6 лет между 2008 и 2014 годом были какой-то серой зоной, и уже после 2014 года это все окончательно выкристаллизовалось. И тут были, я думаю, важные моменты, потому что, несмотря на всю такую эффективность некоторых движений и действий России в 2008 году, все-таки она не переступила определенной черты, она не присоединила формально, не аннексировала Южную Осетию и Абхазию к Российской Федерации. В 2014 году эта черта была пересечена.
И вы сказали, выкристаллизовалась. Клад, у меня было ощущение, что я читаю историю одной эволюции. Все нового и нового понимания двусмысленности Южного Кавказа для Соединенных Штатов и всего постсоветского пространства. И как будто бы вот сейчас это двусмысленность стало совершенно очевидно. Окончательно будто вы себе признаетесь в том, что непонятно, что с этим делать. То есть мне казалось, что в начале 2000-х еще был какой-то упрощенный подход, было как будто бы такое представление того, что нужно просто более энергично этим заниматься, больше средств вкладывать, и тогда все получится.
На мой взгляд, подход, который был, скажем, преобладающим до 2008 или 2014 года, в зависимости от того, где вы проводите черту, он на меня производил впечатление иногда того, как иногда люди говорят с иностранцем, который не понимает вашего языка. То есть, если вы будете говорить громче, то, может быть, он поймет. Так вот, здесь было то же самое, на мой взгляд. То, что мы написали в докладе, мы считаем достаточно ясной и обоснованной позицией. Мы знаем, что мы предлагаем определенный курс действий, который отвечает как тем условиям, которые существуют в этом огромном и очень важном регионе, так и тем возможностям, которые существуют у Соединенных Штатов для проведения политики там, которые отвечают, в свою очередь, тем интересам, которые у нас есть.
Вам ясно, где та черта, в которой вы не дадите перейти, скажем, России? Потому что у вас есть замечательная фраза «демонстративная готовность к применению силы», которую показывает Россия.
Здесь образовалась после 2014 года некая серая зона, скажем так, зона геополитической неопределенности, но если уж говорить о каких-то жестких линиях, то эта линия протекает по нынешней границе НАТО. И мы осознаем для себя на опыте последних лет, что пересечение нами этой черты на восток нереально. Мы не в состоянии дать гарантии Украине или Грузии такие, которые мы даем Балтийским государствам или Польше или Чешской Республике. Но в то же время Россия осознает, что они находятся под зонтиком.
Некоторые могут назвать это ловушкой из 90-х. НАТОвские обещания Грузии. А с другой стороны, все понимают, что это невозможно. А что делать, собственно говоря, Грузии? Вопрос не только у НАТО, а НАТО здесь выступает как некий образ ожиданий некого распутья, с которого Грузия может свернуть в любую сторону.
Как для НАТО, так и для Грузии это достаточно сложный вопрос, как вы уже отметили. На наш взгляд, нужно продолжать сотрудничество с Грузией по части преобразований внутренних в Грузии и помощи Грузии в области реформы и укрепления ее национальной безопасности. Но совершенно очевидно, что как в Соединенных Штатах, так и в остальном Союзе нет согласия, нету консенсуса по поводу того, что Грузия это та страна, ради которой НАТО готова идти на войну с Россией. Поэтому Грузия будет оставаться за пределами вот этой черты. И вот эта неопределенность будет продолжаться долго. Такова реальность. И мы считаем, что было бы неразумным как для Соединенных Штатов пытаться продвинуть Союз сейчас, НАТО, я имею в виду, Союз, дальше, на восток или на юго-восток Европы. И было бы неразумно и, я бы сказал так, безответственно подавать надежды Грузии, которые не в состоянии выполнить.
И вариации Heritage Foundation о включении Грузии без 5-й статьи устава НАТО?
Ну, вы знаете, это все равно, как давать кому-то чек без подписи. Я не понимаю, что из себя представляет идея о том, что будет как-то Грузии дано предоставлено участие в НАТО без 5-й статьи, в то время как 5-я статья является, ну, хребтом, позвоночником, на котором держится НАТО. Это все пустые разговоры, предоставление Грузии каких-то нереальных обещаний, которые мы не в состоянии выполнить.
А вы в своем докладе не раз как-то соотноситесь, там, допустим, с Балканами, с Украиной, но это, как бы, скажем так, центральная нервная система американской политики в Европе. А Кавказ всегда казался, ну, чем-то все-таки вторичным. И иногда даже казалось, что все внимание, это, в общем, энергоносительное, носителя, во многом мифологизированная история, Каспий и так далее. Вот сейчас вы эту мифологию немножечко разрушаете. Что остается, собственно говоря, теперь?
Ну, вы знаете, я процитирую вам высказывание одного очень мудрого среднеазиатского государственного деятеля, который я слышал лет, наверное, почти 20 уже тому назад. И он сказал, когда его спросили, а как это применительно к Средней Азии, но также имеет применение по части Кавказа, Южного Кавказа, что Соединенные Штаты — это глобальная держава. У нас есть глобальные интересы. Это не значит, что у нас там жизненно важные интересы, но это не означает, что у нас нет важных интересов там. Я думаю, что 90-е годы и, может быть, начало 2000-х было периодом инфлированных ожиданий как у нас, так и в регионе, и также представлений о том, насколько важен для нас Кавказ. Но Кавказ, тем не менее, чрезвычайно важен для нас. Сами посмотрите на карту. Это пересечение трех очень важных стран, с которыми у нас весьма непростые отношения. То есть это геополитический перекресток. Я уж не говорю о Европе, я говорю только о Турции, я говорю об Иране, я говорю о России. Нельзя не говорить о том, что этот регион сейчас стал очень близким к Ближнему Востоку по-новому, в новом осмыслении. Я бы сказал, также очень важным элементом наших отношений с Кавказом является то, что большое количество американских граждан имеют свою историческую родину на Кавказе. Я имею в виду Армению. И это важная политическая составляющая для нашей вообще политики в этом регионе. У нас нету, я бы опять сказал, жизненно важных интересов там, которые бы определяли бы наше, скажем так, военное присутствие там, требовали нашего военного присутствия там. Но это не значит, что мы должны отвернуться от Кавказа. В конце концов, Грузия для нас очень важный партнер. Грузия, между прочим, я не знаю сейчас точных цифр, но, так сказать, на душу населения является самым большим участником продолжающейся операции международной в Афганистане.
То вы пишете о том, что вы не в состоянии изменить геополитическое положение Кавказа, имея в виду преимущество России. Но ведь геополитическое, геостратегическое, скажем так, положение Кавказа ведь меняется в соответствии с тем, что происходит вокруг. Сами эти страны каким-то образом ощущают свои изменения, каким-то образом приспосабливаются, адаптируются они к ходу времени, которое, ну, в общем, как бы делает их как-то более самоценными и не столь зависящими от соперничества или сотрудничества Соединенных Штатов России в этом регионе.
Это мы видим, в общем, в том диалоге, который Грузия старается вести с Россией. Это мы видим в том, что происходит в других частях региона. Я думаю, то, что сейчас некоторым образом Иран выходит из той международной изоляции, это важный новый фактор в жизни региона. Та непростая ситуация, которая сейчас возникает с Турцией, это тоже новое, к чему они, на мой взгляд, приспосабливаются. Общая ситуация к югу, скажем так, на Ближнем Востоке тоже, скажем, Армения принимает большое количество беженцев, по сути дела, из конфликтных зон Ближнего Востока. Все это накладывает, так сказать, отпечаток реальности на жизнь в регионе. И Армения пытается лавировать очень искусно, на мой взгляд, между теми особыми отношениями, которые она имеет с Россией, и стремлением установить достаточно длительные отношения с Европейским Союзом. Так что, в общем, и преследование Армении многовекторной политики, скажем так, это тоже признак того, что она приспосабливается к нынешней ситуации.
Если снижается роль энергоносителей, транзита энергоносителей, то как быть с Азербайджаном, при том, что отношения довольно сложные?
Отношения, безусловно, сложные, но я считаю, что, безусловно, это по-прежнему Азербайджан остается важной страной с очень важным геополитическим положением. То, что бросает большую тень и омрачает наши двусторонние отношения между США и Азербайджаном, это в большей мере, или, да, скажем так, это та внутриполитическая ситуация, которая складывается, сложилась уже в Азербайджане. Отступ назад от тех достаточно умеренных, приемлемых норм внутренней политики, которые преобладали при жизни президента Алиева-старшего, и зажимание, в общем так, жизни гражданского общества в этой стране на данный момент. Но, опять же, знаете, страны проходят через разные этапы, это во-первых. Во-вторых, создание той энергетической инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, которая была целью объединенных усилий стран региона и Азербайджана, и Грузии, а также Турции, и Соединенных Штатов при поддержке стран Средней Азии, это, на мой взгляд, стало очень важным фактором экономического, стратегического, политического развития в регионе. И, безусловно, я считаю, это было полезным и вложением, вообще говоря, капитала, который себя оправдывает.
Если Грузия достаточно явно делает свою западную ставку, Армения лавирует, то Азербайджан достаточно сознательно дистанцируется от всех центров сил. И насколько Соединенные Штаты могут к этому адаптировать?
Я не знаю, как далеко это зайдет, трудно предсказывать. На мой взгляд, особенно в нынешних условиях, когда столько всего происходит как в самом регионе, так и вокруг региона, модель какого-то такого дистанцирования и равного удаления от всех, может быть, по примеру Туркменистана, это не та модель, которая может служить в долгосрочной перспективе основой внешней, равно как и внутренней политики страны.
Гостем недели был директор программ российских и евразийских исследований Центра Карнеги в Вашингтоне Евгений Румер. С ним беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Кетя Бучуришвили.
Власти Грузии предпримут конкретные шаги для того, чтобы граждане страны не нарушали правила безвизового режима с Евросоюзом. Об этом журналистам заявил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, который в настоящее время находится в Мюнхене, где принимает участие в 54-й конференции по безопасности, сообщает агентство «Новости Грузии». Как известно, в 2017 году от граждан Грузии поступило на 35% больше прошений о предоставлении убежища в государствах Евросоюза, чем годом ранее. Кроме того, в ЕС указывают на рост числа преступлений, совершаемых в Европе гражданами Грузии. Недавно в СМИ появилась информация о том, что правительство федеральной земли Северного Рейн-Вестфалии в Германии планирует пролоббировать приостановление безвизового режима между Грузией и странами ЕС. Власти Грузии отреагировали на эти сообщения и приняли решение ужесточить законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима. Сегодня, 17 февраля, Джанелидзе сообщил, что правительство страны также планирует провести масштабную и эффективную информационную кампанию для того, чтобы граждане Грузии правильно понимали условия краткосрочных визитов и воспринимали угрозы, которые связаны с их нелегальными визитами и незаконными просьбами об убежище. Данную тему Джанелидзе также обсуждал в Мюнхене на встрече с представителями грузинской диаспоры в Германии. Они сообщили, что готовы помочь властям Грузии в плане информирования граждан и поделиться с ними собственным опытом. Реабилитация площади Ладо Гудриашвили в исторической части Тбилиси будет начата через 2 недели, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии. Площадь Гудриашвили, благодаря своей исторической значимости, является одним из самых перспективных туристических мест в Тбилиси. План площади был нанесен на карту Тифлиса, составленную еще при царе Ираклии II в 1785 году. Тогда площадь называли Садом Бежана в честь одного из наиболее известных грузинских художников Ладо Гудриашвили. Ее назвали в 1988 году. Власти Тбилиси объявили о планах по реабилитации площади еще в 2012 году, однако реализация масштабного проекта несколько раз откладывалась. По итогам 2017 года Грузия стала третьим по величине экспортером вин в Россию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ. За прошедший год поставки вин из Грузии выросли в 1,7 раза и достигли 35 миллионов литров. Больше всего вина в 2017 году в Россию завезли из Испании, около 53 миллионов литров. Вторым по величине экспортером стала Италия, 43 миллиона литров.
Новости представила Кетя Бучуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Вчера в нашем эфире итоги для Абхазии подводила наш сухумский автор Изида Чани. А сегодня очередь Южной Осетии. Итоги Юго-Осетинской недели подводит Мурат Гукемухов.
Начну с истории, которую трудно назвать событием недели, потому что она длится уже 2 года, но и обойти ее тоже нельзя, хотя бы потому, что на днях она получила новое продолжение. Это история про то, как власти на протяжении последних 2 лет пытаются переселить поликлинику из здания в центре Цхинвала на окраину города, в здание соматической больницы. Как заявил министр здравоохранения Георгий Тотчев в декабре прошлого года, в освободившихся помещениях планируется разместить общество инвалидов и ветеранов, управление по труду и занятости, врачебный физкультурный диспансер и еще ряд учреждений. 5 февраля около сотни сотрудников в знак протеста против выселения вышли из здания поликлиники и в течение 2 часов простояли на улице в ожидании представителей властей, чтобы выразить им свое несогласие. Логика людей понятна, они полноправные граждане, у них есть свое мнение по поводу того, где лучше быть поликлиники. Их позицию поддерживают пациенты, все хотят, чтобы учреждение находилось в центре города, в чистом ухоженном квартале. Они считают несправедливым, что чиновники хотят их выселить, чтобы освободить помещение под административные нужды, то есть для себя. Быть может, они не знают всех обстоятельств дела, может, в чем-то они не правы. Но это их мнение, они имеют на него право и имеют право его выражать. С ними надо разговаривать. Но чиновники поступили иначе. Как именно, моей коллеге Ирине Келексаевой рассказала главврач городской поликлиники Тамара Санакоева.
Я провела 5-минутку, пошла к себе работать дальше. И вопрос о том, что сейчас у нас и забастовка будет, вообще не стояла вообще на повестке дня. И вдруг мне звонят со стороны и говорят, а вы знаете, ваши люди на улице стоят. Ну вот что я могла сделать? Я, конечно, к начальству курс дела вела. Ну и, конечно же, со стороны начальства последовало сразу, а как они на улице, если они должны быть на рабочих местах? Пожалуйста, составьте акт вместе с заведующим, вместе с старшей сестрой мы прошлись по поликлинике. Тот, кто был на рабочем месте, были. Те, которых не было, не было. Ему составили акт. Мы ознакомились с этим актом. Я попросила у них объяснительные. Тот, кто мне дал объяснительные, я посчитала, что выговор я им не буду давать, только ограничусь замечанием. Остальные не захотели ни ознакомиться с актом, не расписались. И затем составляется акт о том, что эти люди как бы не пишут объяснительные.
Всего в результате проверки 5 февраля на рабочем месте не оказалось 12 человек. Из них 4 получили выговоры из-за отказа написать объяснительные. Что такое объяснительное? По сути, это донос на самого себя и на своих товарищей. Это такое изощренное унижение гражданина, взрослого человека, когда его заставляют оправдываться, как нашкодившего шкалера. И, наконец, это запугивание. Дескать, мы всех переписали, у нас есть ваши признания, и теперь мы вольны делать оргвыводы, увольнять, выносить выговоры. И есть в этой истории еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. За последние 1,5 года проявлений недовольства властью, акций протеста, обращений в суды на органы власти было больше, чем за весь период правления Леонида Тибилова. Немного, но больше. Почему так? При Тибилове можно было договориться или найти защитников. Благо, у Кормила власти было несколько групп влияния, между которыми оставалась какая-то площадка для маневра. Например, 2 года назад, когда была точно такая же ситуация, медиков пытались выселить из здания поликлиники. За них заступился в ту пору спикер парламента Анатолий Бибилов. Благодаря ему врачи отстояли поликлинику. А вот теперь заступиться за них перед Бибиловым уже некому. Суд, парламент, вообще вся полнота власти, все рычаги влияния в одних руках. В довершение ко всему, как говорят местные наблюдатели, готовность к компромиссам – большая редкость в окружении президента. Значит, остается сплачивать ряды, собирать подписи, выходить на акцию протеста. Некоторые поступают иначе, как, например, политическая партия «Башня», основанная в 2016 году. Она создала прецедент, впервые подав в суд на Министерство юстиции. Оргкомитет партии категорически не согласен с отказом ведомства в регистрации. В суд партия подала иск 1,5 года назад. Суд обязал ответчика Минюст представить документы, доказывающие, что партию нельзя регистрировать. На этом процесс и заглох. На этой неделе должно было состояться судебное заседание, но его отложили до понедельника. Послушайте фрагмент интервью председателя партии Батаза Гаглоева моей коллеги Жанны Тархановой.
Несколько причин там мелкие, там то наименовали правильно ли написано, то не знаю, там По мелочам, элементарные ошибки есть, там наименование неправильно написано, вот так, какой-то, так, ну, вместо регионального, это районное написано, вот, вот, вот эти мелочи. Они с ним разобрались, но просто надо нам, даже не были в газете его отпечатать будет. Его не отпечатали. Не знаю, они говорят так, да, и вот сегодня сказали, что принесите мне вот эту газету, чтобы я посмотрел. Они должны были вот это отказано отпечатать в газете. А они этого, по-моему, ничего не сделали. С нашей стороны никакого нарушения нет.
Министр юстиции Залина Лалиева заявила, что причиной отказа в регистрации стали серьезные ошибки представителей партии. Но за полгода они так и не были названы и переданы суду. Значит, их не существует. Согласитесь, трудно найти другое объяснение. Между тем, сомнения в объективности этого процесса могут дорогого стоить для действующей власти. Минюст уже закрыл через суд три партии. Деятельность еще нескольких приостановлена. Если судебный процесс по партии «Башня» будет сопровождаться нарушениями закона, то партию власти «Единая сеть», которая принадлежит министру юстиции, и членство, которое приостановила председатель Верховного суда, могут обвинить едва ли не в узурпации власти. Как тут не вспомнить и памятное заявление спикера Петра Гасиева, тоже представителя «Единой сети», о том, что 16 партий на республику с населением в 50 тысяч – это слишком много, и надо бы их сократить до одной, максимум двух. В среду 14 февраля Анатолий Бибилов представил парламентскому комитету по законодательству, законности и местному самоуправлению новый состав Верховного суда. На следующий день, в четверг, его рассмотрел президиум парламента и вынес на обсуждение ближайшей сессии законодательного собрания. Если учесть, что партия власти «Единая сеть» имеет в парламенте больше половины голосов, можно не сомневаться, что все представленные кандидатуры будут утверждены. Примечательно, что из 8 членов Верховного суда 5 остаются от прежнего состава. Новичков лишь 3, из которых Лариса Бязарова до этого работала судьей Высшего арбитражного суда. Дмитрий Техов ранее работал судьей из Наурского районного суда. Единственный новый человек в судебной системе – это Зарина Джиоева. Еще совсем недавно и президент республики Анатолий Бибилов, и вновь назначенный председатель Верховного суда Олеся Кочева выступали с критикой этих самых судей, говорили, что парламент буквально завален жалобами на незаконные решения и называли главной задачей восстановление доверия общества к судебной системе. И как теперь понимать эти назначения? В какой мере переназначение судей, уже скомпрометировавших себя в глазах общества, уже утративших его доверие, может способствовать такому благому делу, как возврат доверия к судебной системе? Интересно, каким образом эти люди вдруг заслужили доверие? Просто интересно, каким могло быть, например, собеседование председателя Верховного суда и соискателя судейской мантии? Вот что он должен был сказать, какую клятву произнести или какую молитву прочитать, чтобы снова стать честным и заслуживать доверия. Я слышал про молитвы, благодаря которым бывшая замужем женщина очищается. Она как бы снова становится девственницей и вновь готова стать женой. Но об очищающих молитвах или клятвах для утративших доверие судей я не слышал. То есть назначение нового Верховного суда явно не тянет на оздоровление кадров и возврат доверия. Это по-прежнему коллектив послушных исполнителей, готовых выполнить любое поручение. Согласитесь, для других задач нужны другие люди. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
«Почему мы прячемся от настоящего?» – так называется материал нашего постоянного тбилисского комментатора, публициста Дмитрия Муниава. На неутешительные мысли о прошлом, настоящем и будущем его подтолкнул столетний юбилей Тбилисского государственного университета. Текст читает Вадим Дубнов.
Столетний юбилей университета в целом прошел хорошо, но пара эпизодов понравилась не всем. Почетные гости устроили парковку прямо перед входом в исторический первый корпус, где ездить на машинах не принято. Так вызывающе паркуются разве что бандиты, прибывшие на толковище. В зал, где проходило торжественное заседание, не впустили критически настроенных студентов. Он, разумеется, не вместил бы всех желающих, но, возможно, краткая дискуссия или даже перепалка пришлась бы кстати и оживила мертвящие мемориальные мероприятия, подобно струе свежего воздуха, хлынувшей из разбитого булыжником окна. Качество образования падает, позиции в рейтингах ухудшаются. ТГУ, как старый корабль, медленно идет ко дну, но его гордое имя все еще светится над пробоиной в борту.
Многим кажется, что проблемы можно решить, увеличив финансирование. Но без перестройки системы управления и кадровой чистки это лишь раззадорит аппетиты чиновников и преподавателей, сбившихся в хищные кланы. Университету необходимы неотложные реформы, однако власти опасаются возникновения очага нестабильности и едва ли поддержат радикальные перемены. Нельзя сказать, что, пытаясь контролировать процессы в старейшем вузе, они окончательно отказались от методов Саакашвили, который активно использовал спецслужбы и хунвейбинов. Но бодрые разговоры о реформе продолжаются. Слова скользят, как крапленые карты по зеленому сукну. Подмена понятий происходит повсеместно. Недавно на станции метро в Аркитиле обрушился подвесной потолок. Пострадало 14 человек. Это произошло через 5 месяцев после завершения работ. Их качество, как выясняется теперь, оценивалось исключительно на основе визуального осмотра, проще говоря, на глазок. Но важнее другое. Монтаж злополучного потолка, уместного разве что в пафосном провинциальном кабаке, и сопутствующий косметический ремонт бывший мэр Тбилиси Давид Нормания назвал не иначе, как модернизацией станции, при том, что значительная часть критически важного оборудования в тбилисской метрополитене не обновлялась после 26-го съезда КПСС. Министры называют любое новое предприятие, даже банальный консервный цех, высокотехнологичным, а все, что немного сложнее, не имеющим аналогов, и через слово упоминают обновления и реформы. Новостей завтрашнего дня становится все больше. Нам постоянно рассказывают о заводах, которые будут построены, электростанциях, трубопроводах и так далее. Примерно в 90% случаев вскоре обнаруживается, что желаемое строго противоположно действительному, но вместо того, чтобы взять политиков за галстук и потащить их к ближайшему столбу, множество граждан тянется за очередной дозой концентрированной лжи. Наше общество напоминает обнищавшего дворянина. Он все время говорит о славных предках и хватается за любую иллюзию, сулящую волшебные перемены к лучшему. Он готов вонзить затупившийся клинок в печень каждому, кто усомнится в его достоинстве, но боится взглянуть в зеркало и увидеть исхудавшее небритое лицо и одежду, превратившуюся в лохмотья. О патологической зависимости от недавнего прошлого пишут часто. Поклонники Саакашвили и их радикальные оппоненты заперлись в эпохе 2003-2012 годов, как в номере дешевого отеля, словно измученные любовники, которые не в силах завершить свой болезненный садомазохистский роман. В соседней комнате на продавленном диване сидят звиадисты, уставившись в мерцающий экран черно-белого телевизора. Напротив играют в домино и лениво переругивают пенсионеры, обожающие и ненавидящие СССР. И никто не подходит к окну из-за презрения к настоящему. Но зависимость от фантазии о будущем приняла не менее удручающие формы. В 90-х они, подобно болеутоляющему, помогали выжить после страшной травмы. Тогда все часами говорили о том, что произойдет вскоре, обсуждали предсказания и прогнозы, заглушая голод и страх. И воспринимали происходящее как кошмарный сон. Многие влюблялись в политиков, которые умели красиво лгать и считали каждый их жест великим свершением. Недавно исследователи из Хантер-колледж пришли к выводу, что фантазии об идеальном будущем подавляют симптомы депрессии, но усиливают само расстройство. Погружаясь в иллюзорный мир все глубже, значительная часть общества, по сути, перешла от болеутоляющего к тяжелым наркотикам. Политическая элита, как матерый наркоторговец, предлагала первые дозы бесплатно. Это метафора не случайна. Задолго до начала вооруженных конфликтов и прочих бедствий в Тбилиси часто рассуждали о том, что в национальном характере есть что-то усиливающее тягу молодежи к героину. Она отталкивала от себя реальность, как тарелку с остывшей манной кашей. В конце концов, к власти пришла партия с названием «Едва ли возможным в другой стране» — «Грузинская мечта», которую по итогам последней пятилетки впору переименовать в грузинскую галлюцинацию. Она работает с фантазиями системно, тогда как основная часть избирателей прячется от реальности, словно должник от кредитора. Тем временем разрыв, отделяющий Грузию от развитых стран, увеличивается с пугающей скоростью, причем непонятно, кто движется быстрее, они вперед или мы назад. Можно поднапрячься и заменить ветхие болты и провода в метро, но никакие деньги, где их взять, отдельный вопрос, не остановят культурно-цивилизационной деградации, если общество продолжит жить по-прежнему. Борьба группировок в ТГУ даст 100 очков вперед в «Игре престолов». Водораздел проходит не только между поколениями или сторонниками разных партий. На расклад сил влияют десятки других факторов. Прежде всего, непатистские связи и претензии на особый статус. Наблюдая за разворошенным муравейником тщеславия, некоторые студенты начинают мечтать о великих потрясениях, но большинство приспосабливается. В таких условиях власти могут вложиться разве что в усиление контроля. Даже если бы они искренне стремились к улучшениям, реформы увязли бы в этой среде. Но главная проблема университета, да и общества, как единого организма, вероятно, заключается в том, что он так и не научился жить в настоящем, постоянно погружается в воспоминания или приторно-сладкие грезы и проводит в забытии намного больше времени, чем может себе позволить в нынешнем состоянии. Какие ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хавшот, хавшот, хавшот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Кавказа.
Благодаря скандалу, разразившемуся на днях в российском городе Томске, в Абхазии узнали, что в России есть две фирмы-тезки абхазской компании «Дары Абхазии», которые гастролируют с выставками-ярмарками по городам Российской Федерации. Если в Абхазии мясная продукция на экспорт, выяснял наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
С неделю назад, просматривая по обыкновению в Яндексе публикации, где встречается слово «Абхазия», наткнулся на пяток таких с однотипными заголовками. Содержание их в основном в региональных изданиях Томской области сводилось к тому, что местные ветслужбы уничтожили почти 2 центнера мясных изделий с просроченным сроком годности, которые начали продаваться 7 февраля на ярмарке «Дары Абхазии» в этом сибирском городе. Читал все это, признаюсь, со смешанным чувством. С одной стороны, малоприятно встречать в СМИ в очередной раз информацию, где Абхазия предстает в неприглядном виде. С другой стороны, удивило и порадовало то, что, оказывается, не только наши мандарины и мимоза пользуются спросом на российских просторах, но и, как явствовало из упомянутых публикаций, буженина, сырокопченые колбасы и прочее. Ведь это же рывок. И вот как ответ на эту гамму чувств прозвучало сообщение в СМИ начальника управления сертификации торгово-промышленной палаты Абхазии Ланы Киут. В Томске была выставлена не абхазская продукция. Скорее всего, так же, как некоторые выставляют на продажу якобы абхазские мандарины, в России под брендом Абхазии реализовывалась мясная продукция других производителей. Абхазская продукция пользуется спросом, считается экологически чистой, и недобросовестные производители используют имя Абхазии. Сегодня я встретился в ТПП Республики Абхазия и с Ланой Киут, и с директором фирмы «Дары Абхазии» Эльдаром Шохиным. Действительно, такая есть в Абхазии, но она выпускает варенье и компоты из местных ягод, а заниматься мясным направлением даже не планирует. Лана Киут сказала.
Мы связывались с организаторами ярмарки, но конкретную информацию по этому инциденту они пока не дали, и имена участников не разглашают.
Шохин продолжил тему.
На сегодняшний день, как мы сделали, две фирмы «Дары Абхазии» в Российской Федерации. Это в самом городе Краснодар, и вторая фирма тоже Краснодарский край, это поселок Дагомыс. Они под этим брендом, как абхазские продукты, подают на продукцию, но отношения к Абхазии никакого отношения не имеют. Мы выясняли, я непосредственно связывался с той компанией, которая находится в поселке Дагомыс. Они сказали, что они зарегистрированы на территории Российской Федерации. И насколько я понимаю, что они непосредственно принимали участие в этих выставках. Они, да, продают там всякие мясные продукты, сыры, варенье. По большому счету, по законодательству Российской Федерации, может быть, они имели право регистрировать как «Дары Абхазии» там, и другое название какое-то давать с Абхазией связано. Я не компетентен в этом вопросе, как это должно защищаться.
Ну, а вы не могли бы в суд подать?
Допустим. Не, ну это сейчас тяжбы все судебные, которые надо будет производить на территории Российской Федерации, это будет огромные издержки.
Но так как данная фирма не является резидентом Республики Абхазия, у нас никаких рычагов воздействия нет. Если бы это происходило на нашей территории, понятно, что две фирмы с таким названием невозможно было бы зарегистрировать.
Понятно, что у вас рычагов нет, но фирма, которая там не имеет отношения к Абхазии, почему она должна давать такое название?
Вы знаете, как это, ну, может быть, выходцы из Абхазии, ребята, уехали, живут на данный момент на территории Российской Федерации. Как бы связать свое прошлое и будущее, взяли, решили назвать так.
Но есть немало фирм российских, которые резиденты нашей страны открывают на территории России.
Ну, они официально регистрируются.
Выходцы из Абхазии. Да,
они официально регистрируются у нас в Министерстве юстиции. Это один момент. Дело в том, что эта фирма, которая непосредственно сегодня принимала участие в этой ярмарке в Томске, они провели такую кампанию уже почти что по всей территории Сибири. Это Томск, это Сургут, это Тюмень, Алтайский край. Ну, они принимали участие даже в телевизионных программах, рекламировали эту продукцию свою, представляли и говорили, что это делается все по рецептам непосредственно их бабушек, матерей, прабабушек. Как бы. Очень много отзывов, которые и положительных, и отрицательных по отношению к продукции были в сетях. Вот я просто проследил это все. Там, конечно, кусались и цены на продукцию. Там гранат продавали как бы абхазского производства 200 рублей за штуку. Смущались, мол, да. В Абхазии бывали, таких цен не видели.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
И в завершении программы рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Информационное агентство «Усинформ» публикует инфографику, которая отражает демографические показатели в Южной Осетии за последние годы. По данным Минздрава, в республике в последнее время наблюдается небольшой прирост населения, однако его величина с каждым годом стремительно уменьшается. Судя по данным, рождаемость в республике больше, чем смертность, но разрыв уменьшается с каждым годом. К примеру, в 2013 году родилось на 84 человека больше, чем умерло, в 2014 году на 154, в 2015 году на 37. В 2016 году эта цифра составила уже 22 человека, а в 2017 году рождаемость превысила смертность только на 6 человек. Газета «Республика» решила сравнить стили правления всех лидеров Южной Осетии со времени становления независимости в начале 90-х годов. Торис Кулумбеков, первый руководитель независимого Юга Алании, был последовательным коммунистом. Его сравнивают с Владимиром Лениным. Любопытно, что и как Владимир Ленин, Торис Кулумбеков тоже умело произносил пламенные речи, находил нужные слова для каждой аудитории. Людвиг Чибиров чередовал гибкость и компромиссность с жесткостью. Сменившего Людвига Чибирова Эдуарда Кокоты в первые годы правления за глаза называли Сталиным. Президент мог снять с работы чиновника просто за то, что тот отказывался давать пояснения СМИ во время кризиса с КСМ. А в арестантском доме мог оказаться и руководитель электросети, и директор телевидения. При этом популярность политика была столь высока, что за него произносили отдельный тост на застольях, а фотография Эдуарда Кокоты на стене была в каждом втором доме в Южной Осетии. Все как в сталинские времена. И что интересно, также время спустя от такого же всеобщего обожествления отношение народа сменилось таким же неприятием. А по прошествии времени снова аналогия. Отношение к личности Эдуарда Кокоты так же, как в свое время и со Сталином, обществом вновь было пересмотрено, пишет автор. Период правления Леонида Тибилова, так же, как и правление другого Леонида, Брежнева, принято называть застойным. От относительно стиля руководства Анатолия Бибилова, как президента, судить пока рано, отмечает автор. Но тут многое зависит не только от первого лица, но и от уверенной команды, говорится в заключении статьи. Информационное агентство РИА публикует комментарий главы администрации Дзаусского района республики Урусмака Маккоева. По его словам, темпы роста производства на Багиатском наливочном заводе в 2017 году составил 110%. В денежном выражении завод выпустил товарной продукции на 40,5 миллионов рублей, что на 3 миллиона 800 тысяч рублей больше, чем в 2016 году. Глава администрации сообщил, что предприятие за 9 месяцев получило прибыль 2,5 миллионов рублей и уплатило налогов в бюджет республики на сумму 4,8 миллионов рублей. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнения политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.